Шалом, шалом, дорогие дамы. Как всегда, буду очень рада видеть хотя бы несколько человек. Мне очень важно это вот ощущение, что я...
Сейчас я вам включу. Девочки, поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет включить. Вот, Света, сейчас я вам... Вы начинаете урок, я вам за минуту организую, чтобы все наши девочки на вас смотрели.
Я напоминаю, что в начале урока всегда, если у кого-то с прошлой встречи остались непонимания или, наоборот, какие-то осознания или вопросы или мысли, все что угодно, то с большой радостью, пожалуйста. Мы в прошлый раз учили букву Рейш, работу Банота Сухайля от Алида Кулана. Многие делали Хайль, ты важнее всех, ты над всеми. Если у кого-то остались какие-то незаконченные инфиниш бизнеса или что-то с прошлой встречи, то я буду очень рада сейчас дать этому время. Если ни у кого ничего нет, то тоже все в порядке совершенно, и тогда мы продолжаем дальше. Я сейчас скажу в двух словах и отнесусь в двух словах. И в конце урока напомним, что действительно, как совершенно правильно Мирим сказала, что у нас предпоследний урок в этой теме. У нас буква Шина, следующий урок буква Тав, и все. И на этом мы заканчиваем Эшет Хаэль, у нас заканчивается все-таки Эшет Хаэль, то есть если мы нигде не остаемся с вопросом или что-то такое, то у нас осталось два урока. Я помню, что я вам обещала несколько уроков, это короткий курс, по тому, как буквы еврейского алфавита работают в именах. Это не очень надолго, это пара-тройка уроков. Поэтому, в принципе, если у вас будут какие-то мысли, что бы вам хотелось со мной поучить, вы можете написать нашей замечательной организатору, и она мне это передаст, и мы решим, и мы выберем, возможно, что-то, что вы предложите. Окей. У нас пасук Шекер Ахшин. Буква Шин, пасук, да, я напоминаю, драки там, меня зовут Эстер Пинкензин. Мы учим с вами последний пэрок у книги Мишлей Шломо Амелаха, книги «Притч царя Соломона», и последний пэрок говорит Эшет Хаэль, да, о совершенной женщине, о том, что женщина должна понимать про себя, про свою жизнь, чтобы пользоваться своими силами, своими возможными талантами максимально в полной мере. И наш пасук переводится так: «Шекера хэн», «Лош хэн». «Хэн» очень сложно перевести то, что имеет. В общем, на самом деле, у нас половина урока уйдет на перевод. Я вам сразу скажу. Шекера хэн ревеля йоки. Ложь. Классически обычно почему-то переводят прелесть. Никакого отношения к слову хэн, слово прелесть не имеет, но так обычно переводят. Вэхевеля йоки. И хевель это да, проходящая, наверное, сказать, красота. Иша ират ашем и тингадаль. Женщину, которая трепет перед Богом, она тидгадаль, она действительно вот достойная. Окей. И для того, чтобы объяснить пасук, надо пройтись по словам. Во-первых, вообще-то так, помните, мы говорили, что Эшет Хаэль очень похожа по своей композиции, по строению жизни женщины, какие темы волнуют женщину, на каком этапе жизни, какие темы становятся главными, важными. Там в прошлом суке у нас почти эпитафия была. Там почти была надпись на могиле, да, это можно этот пасук писать, что они смотрят на ее жизнь и говорят, работа Банота Сухайля от Алида Кулана. Кстати, действительно, этот пасук очень часто пишут, как эпитафию на могилах у великих женщин. И вот как бы женщина, вот она собрала все, она все поняла про себя, и вдруг она думает на такую как бы простую тему, ну или непростую тему, как вы чувствуете. Что такое ложь? Что такое прелесть? Какое место в жизни занимает красота? Что на самом деле важно? То есть сама эта идея, она классная. Сама эта идея, знаете, как Мисата Шарим, кто учил, он начинает с того, что вся книга дальше будет про очень простые и всем известные идеи, потому что самые важные идеи, они всегда самые простые, но люди вместо того, чтобы их обдумывать, думают, а, эта идея простая, и не очень стараются ее понять до конца. Мы все с вами с этим сталкиваемся, с детьми, когда ребенок вдруг спрашивает вопрос, и тебе кажется, что он такой элементарный, а и вдруг ты понимаешь, что не хватает знаний, чтобы ответить на этот элементарный вопрос. Потому что ребенка тем, что ну это же просто не удовлетворишь. Он хочет правду понять. Вот правда, что такое воздух и как он работает. Простая же вещь, все этим дышим. Но вот что такое воздух и как он работает. И так далее. И Мисад Ишарим говорит, что все самые важные темы в жизни человека, они наименее человеком обдумываются, и наименее человеком как-то вот перерабатываются именно вот от этой общей облака над них, простоты. Да? И вот женщина, она приходит к такой к настоящей мудрости. И вот ее начинают интересовать такие темы серьезно. А нас уже сейчас интересует. Да? Шекерахэ. Ложь. Давайте начнем с понятия ложь и правда. И так же, как понятие ложь, так и понятие красота, это два понятия, которые любая из нас сразу хочет вскочить и сказать, что-то обсуждать. Это совершенно субъективные вещи. Правда или ложь, красиво или некрасиво. Ну, как красиво, некрасиво, это зависит от вкуса. Правда или ложь зависит от точки зрения. У каждого своя правда. Нельзя спорить о том, что правильно, что неправильно. Нельзя спорить про то, какие у человека веры и так далее. Каждый человек, у него своя правда. Каждый человек субъективен. И во многом это правда. И во многом это правда. Мы можем, знаете, это классический пример, что два человека смотрят на одно и то же. Один говорит, что черное, другой говорит, что синее, третий говорит, что серое, а четвертый, как мы знаем сегодня, может сказать, что розовое. И это будет правда. И это даже не дальтонизм. Мы еще даже не дотронулись, что может быть у человека другое просто строение хрусталика. И действительно он видит иначе цвета или не видит каких-то цветов. Мы даже не затронули это мужчина или женщина. Мужчины видят примерно в 3 раза меньше оттенков, чем видят женщины. Просто потому, что они мужчины. У них изначально иначе построен глаз, чем у нас. И когда им кажется, что мы занудны, ну как ты не видишь разницу, это же 2 разных цвета. А они правда не видят разницу. У них глаза иначе построены, действительно не видят эту разницу. Это, кстати, очень прикольно смотреть в этом смысле на картины мужчин и женщин, художников. На картинах мужчин цвета всегда более локальные, более там, очевидные, пользуются определенной палитрой. И когда же женщины, учителя, мужчины кричат на женщин, художниц, не бери так много цветов, это невозможно, ты делаешь балаган. А на самом деле действительно по-разному видят глаза. Мы действительно очень субъективны. Это одна часть. Мы действительно просто по-разному построены. Скажем, все эти прикольные опыты про то, что смотрит человек там какую-то картинку, один видит голубое, другое розовое, потому что у него разные полушария мозга работают. Сегодня мы знаем, что даже от этого зависит восприятие. Я привожу цвет просто как пример восприятия мира вообще. Но если даже цвет, что каждому из нас искренне кажется, что это такая уж объективная единица, я точно знаю, какого цвета на мне что одето. Я нифига не знаю, какого цвета на мне одето, я только знаю, как я это воспринимаю. Так это правда или неправда? Так это правда или неправда? И могу ли я вообще поднимать категорию прав? А более того, да, есть мидраш, который говорит, что многие, примерно так, я сейчас недословно, но примерно смысл такой, что многие думают, что мозг – это судья, а на самом деле мозг – адвокат. Понимаете разницу в идеальном мире между судьей и адвокатом? То есть в идеальном мире судья, он объективен, у него лежит как бы право, он как бы действительно, вот он осознает информацию и выдает правдивое решение. Ну вот возьмем идеальную картину. А адвокат в самом идеальном мире – это нанятое лицо. Вот его наняли защищать человека X, его не интересует правда априори, по профессии. Его профессия заключается в том, что вот его наняли защитить какую-то позицию, он перевернет мир, чтобы доказать правильность этой позиции. И когда Мидраш говорит, очень важно осознавать, что мозг не судья, а мозг адвокат, Мидраш говорит, наш человеческий мозг, он изначально, даже не просто субъективен, он изначально подкуплен. Наш мозг в принципе не приучен думать честно. Наш мозг думает так, как нам удобно, так, как нам хочется, так, как нам выгодно. Мы находимся в некой позиции, которой очень было бы выгодно, чтобы правда выглядела вот так. И наш мозг, это его работа. Он начинает поставлять там доказательства. Да, оно так и есть, конечно. Тебе очень хочется, чтобы было правильно, чтобы дети ложились спать вовремя, точно, по расписанию, каждый день в одно и то же время, и твой мозг тебе кучу теорий поставляет, и фактов, и воспоминаний, и у тебя куча информации, которую, конечно, любой нормальный человек это понимает. Тебе очень неудобно сегодня класть детей вовремя, тебе очень неудобно в ближайшее время, чтобы это будет очень сильно сбивать твою жизнь, и вдруг у тебя всплывает куча теорий, которые говорят наоборот, что ребенок так вырастает очень в рамках, у него нет творческого мышления, к какому миру ты готовишь ребенка. Ты же не готовишь ребенка к тотальному режиму, зачем тебе нужно так его воспитывать, ты делаешь вред ему, наоборот, строгие рамки и так далее. Это так прикольно, насколько гибко мы можем следовать нашим убеждениям, если нет чего-то, за что крепко держаться, это очень славно даже за самими собой наблюдать. Поэтому, скажем, когда я вижу, там, например, вот у нас, кто живет в Израиле, поймет хорошо, о чем я сейчас говорю, когда мы видим политиков, которые развлекаются с правдой направо и налево. Ладно, хорошо, эти политики, я понимаю, они за это зарплату большую получают. Они за то, что вот так вот с правдой играют, получают большие деньги, можно понять. Но за ними идет огромное количество людей. За ними идет огромное количество людей, которые тоже как будто не замечают, что с правдой играют как угодно. Да, этим людям по какой-то причине удобно верить в то, что они верят. Неудобно менять свою точку зрения или не хочется менять свою точку зрения. А мозг, он только адвокат. Мозг, он будет собирать только ту информацию, которая ему подходит. Поэтому, когда мы говорим про правду и ложь, то все, что относительно человека, оно априори ложь. Ну, ложь в смысле не абсолютная правда. Знаете, слово ложь, оно у каждого свое в голове. Я много раз, когда я работаю с парами, и поднимается тема, там, кто-то честный, кто-то нечестный, я всегда прошу дать определение. Это потрясающе, это каждый раз заново такое совесть, что-то такое махазы, как сказать, прямо заново переживание интересное. Когда, например, один из пары говорит, ну как, ну всем понятно, ложь это когда вот не совсем точно правда. А второй говорит, ничего себе, по-моему, всем понятно, что ложь, когда человек подлец, и вообще с ним нельзя делать. И этот муж, например, который говорил жене, ну ты же лжешь, и в ее ушах было, ты подлец, а в его ушах было, ну это не совсем правда. Да, я не хочу сказать, что это только с ложью и правдой, но с ложью и правдой это прям. Поэтому давайте договоримся. Мы здесь имеем в виду понятие ложь, в смысле не абсолютная правда. Мы сейчас не эмоционально, не окрашиваем эмоционально, не абсолютная правда. Очень хочется сказать. Окей, это человеческая точка зрения, обычная, субъективная, бытовая точка зрения там, маленького человека. Но есть же научные доказательства, есть же исследования. Что значит все, что говорит человек? Ну а если есть исследования? И те, кто занимаются наукой, я думаю, в этом месте начинают нервно хихикать. Потому что когда занимаешься наукой, то первое, что учишь, это как делать исследования, а когда учишь, как делать исследования, второе, что учишь, насколько исследования на самом деле ничего не показывают, из-за того, насколько много людей можно присоединить в исследования, какие темы, сколько людей можно. Сегодня немножко легче, когда мы говорим про социальные исследования, потому что это делают через интернет, и там можно действительно какие-то сумасшедшие количество людей, но это буквально пару лет началось. До года два назад, скажем, любые исследования, которые не совсем про физику, там, химию, это вообще были Боба Манса, это вообще было очень смешно. А если посмотреть на способ исследования, на количество людей, которых исследовали и так далее. Особенно это видно в медицине. Да, это можно идти по истории медицины, как по такому приколу. Там 150 лет назад эти были известные истории, как врачи, которые боролись. Там, помните, я забыла, как его звали, у меня вылезло, напомните мне, врач, который сказал, что нужно руки с мылом мыть между больными. И там врачи единым фронтом выступали, они говорили, что это смешное народное творчество, верить в мыло, что-то такое. И это было несколько, там было очень прикольное, ну, как для нас сегодня доказательство, что в больнице для очень-очень богатых женщин рожениц в роддоме для очень богатых женщин был процент смертности доходил до 70%, а в больнице, где работал тот доктор, для очень бедных роженец, его отовсюду повышвыривали с этими его смешными идеями, с тем, что руки с мылом мыть между. И там еще потом он еще инструменты предложил прикрепить. Вообще очень тяжело к этому наука отнеслась. Там, очень сильно уменьшилась смертность, чуть ли не 20%, что по тем временам это было очень мало. И взяло лет 50 доказать, что это таки связано с мылом и с кипячением. А представьте себе сегодня врача, который, да, или, например, мы все, я думаю, все, кто моего поколения плюс-минус, еще помнят времена, когда медицина была абсолютно убеждена, что для здоровья ребенка, если он там несколько раз в год простужается, прекрасно вытащить ему гланды или вытащить ему миндалины, это прям спасет его от простуд. И лет через 15 оказалось, что таким образом разрушают лимфическую систему, которую, собственно, защищают. Ну, это оказалось лет через 15, а до этого лет 20 всем направо и налево по всему миру вытаскивали, потому что наука, доказывала, потому что это было научное знание, это выглядело правдой. И вы говорили с врачом, он говорил, ну, это абсолютно правда, это научно доказано. И мы там еще сколько лет, 5 назад во всем мире Опталгин, лекарство, которое в большинстве стран мира, там, в Америке, большая часть европейских стран сегодня совершенно запрещено из-за побочек, было разрешено совершенно во всем мире, считалось одной из самых безопасных и так далее, и так далее. Есть на каждом шагу вот такие вот вещи, как что-то, что человек с научной точки зрения воспринимает абсолютной правдой, а нет там правды. А есть просто знание науки на здесь и сейчас. А через полчаса будет другое знание, которое перевернет все. То есть, что мы хотим сказать? Мы не хотим сказать вот эту банальную идею про то, что правда субъективна. Мы хотим сказать как раз наоборот, что правда абсолютно объективна. Но объективная правда, она только в одном месте, а только у Всевышнего. Любые знания, которые у нас будут Всевышнего, это абсолютная правда. Ашем эмету, потому эмет. Как говорят, да, как написано, Всевышний и есть правда, и его подпись правда, его печать правда. Вот то, что исходит от него, то, что мы знаем, что идет от него, это правда. Все, что нет Всевышнего, все, что хоть как-то связано с землей, уже не будет абсолютной правдой. Уже точно не будет правдой. То есть любое, когда я так думаю, или мне так кажется, замечательно, это интересно, это любопытно, это все что угодно, но это не есть абсолютная правда. А тогда зачем вообще, если мы знаем, что все, что думает и пробует, исследует человек, в этом не будет абсолютной правды, зачем вообще нам заниматься вопросом правды? Есть замечательный мидраш, один из мидраш Раба, да, один из самых думим, один из самых старых Мидрашим, он рассказывает, что когда Всевышний творил человека, там написано «Асе Адам» во множественном числе, есть много Мидрашим, кому обращается Всевышний. Еще даже, да, он один как бы. И один из ответов, что он обращается к ангелам. И есть Мидраш, который приводит спор между Всевышним и ангелами. Есть часть ангелов, например, ангел Хесед, ангел милосердия, говорил, сотвори человека, он наполнит милосердием. А, например, ангел правды говорил, не твори человека. И там было несколько этих ангелов, кто-то говорил да, кто-то говорил нет. И пока Всевышний не сказал, то есть ангел правда говорит, не твори человека, он ложью наполнит мир. И пока Всевышний сказал, все, уже сотворил, я уже закончил, а дальше очень тяжелые слова. А правду отправил на землю в Аэмет Шалахарца со словами: сверху его дела выглядят тебе ложно. Смотри на них снизу. Как сказано, эмисми эрец тисма. Как сказано, правда цветет, произрастает из земли. То есть, несмотря на то, что с объективной точки зрения, то, что как только до этого дотрагивается человек, как только в этом есть не вот я стараюсь соблюдать шаббат, для еврея абсолютная правда. Есть кошерное, для еврея абсолютная правда. Делать милосердие – абсолютная правда. Не воровать – абсолютная правда. Как только я начинаю как-то это там пытаться расширить, скорее всего, это уже не абсолютная правда. Но тем не менее мне необходимо заниматься правдой, потому что правда произрастает снизу. То есть мы не можем быть совершенно объективными, но мы можем растить правду. Мы можем растить правду из себя. Мы можем растить свою объективность. Можем растить попытку быть честными с собой настолько, насколько мы можем, если мы держимся вот за это мерило, если мы держимся за то, что такое правда в глазах Всевышнего. Если мы держимся за правду в глазах Всевышнего, у нас нет проблемы с правдой. Окей. Шекер ахен. Что такое хен? Хен очень интересное понятие. В современном иврите хен значит что-то совсем другое, типа просто нравится. Маца хен бейна, а мне нравится. Там ты с ним встречаешься, а у маца хен бейна, мне нравится. Не, у маца хен бейна, это мне это. Это вообще не смысл слова хен в классическом иврите. Первый раз слово хен встречается в связи с Ноахом. Написано, что прежде чем Всевышний сказал Ноху, как спастись от потопа, он написано в Нох им цахен бейне ашем. Нох, вот он нашел вот этот хен в глазах Всевышнего. Маараль объясняет, что хен, я, может быть, даже, знаете, я, может быть, вам даже дословно прочитаю, хен ехоле челядам лисфуг орашем летох пнемиюто в оразе миштакев мибифним куца. То есть Маараль объясняет понятие хен так. Хен – это способность человека воспринять фог, как губка. Вот как это называется, то, что губка делает, софегит? Впитать свет Всевышнего в себя и то, что мы называем хен, это когда у нас мы можем ощутить вот этот впитанный свет от Всевышнего, который выливается наружу. Понятно, да? То есть хен – это когда человек воспринял как свет Всевышнего, и мы видим, как из него этот свет выходит, как из него выходят вот эти вот лучи света Всевышнего. В таком случае, что же имеется в виду шекер ахен? Что же имеется в виду? Тогда этот свет Всевышнего, это та самая правда. Что же имеется в виду, что хен – это шекер? И там Маараль говорит потрясающую вещь. Так как мы живем в физическом мире, и все, до чего дотрагивается физический человек, превращается в ложь. То, что мы видим в физическом мире, нет гарантии. В каком смысле? Может быть человек, который впитал огромный свет Всевышнего, и из него этот свет прямо льется. И это совершенно людей... Если вы видели больших рабаним, там, если кто-то помнит Рабыцка Зильбера, он, по-моему, был... То есть это был потрясающий, на мой взгляд, пример хен. Он был маленький человек, очень-очень... не заботящийся о том, как он был нормально одет, но очень старенько, очень совершенно нечему там было нравиться внешне. И при этом от него шел вот этот вот такой свет, что любой человек, пообщавшись с ним несколько минут, был практически влюблен в него. Это был какой-то вот такой потрясающий, ощутимый физический свет, который из него исходил. Вот это прямо ощутимый хен, который у него был. И Барух Ашем в наше время тоже есть такие великие люди, что это прямо вот оно видно. Говорит Маараль, при этом в нашем мире может быть и, что человек на самом деле, он впитал в себя огромный свет, но окружающие не способны его свет воспринимать, или он не способен свет выпускать. То есть хен у него есть две части, да? И что человек может впитать свет, и что он может его выпустить наружу. А также может быть, что на самом деле свет, который впитал человек, минимальный. У него там получилось какие-то моменты в жизни, чтобы в него попало какие-то капли света Всевышнего. Но у него такой талант этим светом шарахать наружу, у него такой талант вообще этим светом выдавать наружу, что... Это получается, что источник хеда всегда один и тот же. Источник вот этого, что люди прямо видят человека чем-то очаровательным, чем-то просто светом, чем-то, кому хочется верить, чем-то, за кем хочется идти. А это всегда вот этот вот свет, который человек получил сверху. может быть, в детстве, может быть, это не, эти капли, они попадают в нас разными-разными дорогами. Это не только великие праведники. В них много света, да? Но какой-то свет есть наверняка у всех. И у человека есть понимание или талант, или способность этот свет прям вот, да, распространять наружу. И может быть, человек вообще ни разу не праведный, и света там в нем несколько капель, но люди будут этот свет воспринимать очень-очень сильно. Это говорит мораль. В идеальном мире можно было бы сказать так, что если ты видишь от человека прямо свет, мощный свет, это же свет Всевышнего, иди за ним. Что в нашем мире сказать нельзя абсолютно. Потому что шекера. Потому что в нашем мире это не обязательно так работает. Не обязательно так работает. И есть куча историй, да, про людей, которые вели, за которыми люди шли, как крысы за крысоловом, так, в этой сказке немецкой. Просто как гипноз такой был про Троцкого. Это классический всегда пример про Троцкого. Троцкий, он когда начинал говорить речь, он мог говорить сутки. И кто-то, есть много историй, как мимо проходили люди, которые вообще думали иначе. Они останавливались, они были так им загипнотизированы, что все, они потом делали, что он говорил, они шли за ним, он был для них. То есть сумасшедший хрен у человека был. В наше время это пытаются назвать там гипнотизм или какая-то там очарование личности, харизма, или как это ни назови. У этого всегда есть эта вот основа хэна. И, к сожалению, мы живем в мире, в котором мы не можем верить хэну самому по себе. Мы не можем верить вот этому излучению самому по себе. Поэтому все, что отсюда растет, все, что снизу растет, даже попавшее сверху, оно здесь может так... Так поменяться и так. А потом есть тоже Ньян Шермазаль. Здесь есть даже такая как пословица, что даже Сефер Тураша Бейхаль, даже свиток Торы в синагоге, даже ему нужен Мазаль. Кладут в синагоге всегда есть несколько свитков Торы. Как-то получается, что какой-то свиток все время пользуется, из него все время читают. Как-то получается, что какой-то свиток, он такой же, он кошерный, он прекрасный. Ну почему-то, ну нет у него Мазаля, то же самое мы. То же самое люди. Человек может быть прекрасный, человек может быть хороший. Но вот почему-то ну, не берут его люди, ну вот не пользуются, вот не хотят его люди. Поэтому, да, каждое утро, кто молится по сидуру, вы наверняка обратили внимание, мы каждое утро молимся такую короткую молитву, в которой, знаете, там, где брахот ашахар, там, где утреннее благословение. Там есть такая короткая молитва, когда мы говорим «Ваим цахен высекельтов бейней луким веадам». Мы молимся, чтобы у нас был хэн от Всевышнего и к людям. То есть мы как раз вот эта система, о которой мы говорили. Мы молимся и получить хэн в глазах Всевышнего, чтобы Всевышний давал нам вот это вот, чтобы мы были способны воспринимать его свет, и Всевышний видел у нас свой свет. И чтобы у нас вот вторая часть, чтобы нам удавалось тоже это передавать людям. Это важная идея, что это повод помолиться, да, что это повод для того, чтобы попросить об этом Всевышнего. Это замечательно учиться этому, понимать, как работают там всякие механизмы взаимоотношений с людьми и так далее. Но на самом деле это такая мозалистая вещь, это такая вещь достаточно сверху, очень стоит не именно молиться. Очень стоит, чтобы это было прям... Это замечательно, если у нас получается отдавать свой свет наружу. Тем не менее, про это же сказано. Ничего, что я так, слушайте, я еще такой автострадой несусь. А вы ничего не спрашиваете, вы ничего не пишете, так я и несусь. Я что-то вдруг себя засекла, что я без пауз говорю. Давайте я паузу делаю. Но я очень надеюсь, что если что-то не очень там очевидно или ясно сформулировано, что вы, пожалуйста, что-нибудь там напишите, или вопросы, или замечания, или что-то, чтобы у нас с вами какое-то взаимодействие было. Да, какое-то взаимодействие было. Окей. Написано в Пиреке Авот. Аль тие баз лаколь адам. Не относись пренебрежительно ни к какому человеку. Никому не относить, антибаз, никому не относить пренебрежительно. Почему? Потому что возможно, да, и там есть несколько причин. Одна из причин, что возможно, когда ты придешь с ним в будущий мир, ты будешь очень удивлен, когда ты увидишь его в мире правды, когда ты увидишь его настоящего. Ты будешь шокирован. В этом мире он выглядел кем-то очень маленьким и тихим, или ну не человеком, который там от него учиться хочется или произлучает что-то. А ты придешь в будущий мир, окажется, что он настолько был наполнен светом, окей, он не умел этот свет выдавать. Или мы не удостоились этот свет увидеть. Или просто не было мазали, чтобы этот свет мог выйти. Но он там был в каком-то потрясающем количестве. Окей. Тоф. Хорошо. Слушайте, давайте сейчас, просто чтобы немножко переключиться, поговорим одну минуту о как это сказать, забыла слово по-русски, тавниот Махшива, как поговорим о принятых, как принято думать. Да? Напишите, будьте добры, буквально пару слов, одну фразу, как принято думать, что женщине очень важно в жизни. Что женщине очень важно в жизни, в любви, что женщине очень важно для успеха. Вот буквально слово, пару слов, фразу. Что женщине необходимо, чтобы у нее была, чтобы у нее в жизни сложилось. Семья, дети, карьера. Поддержка. Что женщине очень нужно, чтобы у нее было, чтобы были семья, дети, чтобы была карьера, чтобы получить поддержку, внутренняя гармония. Какие вы все не банальные. Ни за что не хотим писать. Какие? Самореализация, муж, мужчина. Ну, давайте еще парочку. Мы тут сон. Сон, да, это прям. Сон это прекрасно. Ну и давайте еще. Ну хорошо. Стоп. Прикол, что если бы мы сделали этот опрос не в таком духовном, интеллигентном сообществе, как в котором мы сейчас удостоились здесь вместе быть, а просто в обычном мире, то все опросы, которые такого типа делали, угадайте, что женщины писали, женщины именно, что женщины писали, что в первую очередь женщине необходимо для успеха, взаимопонимание, второй половины, чтобы тебя любили. Да. Так вот, деньги? Нет. Мудрый. Все-таки, как вам кажется, что женщины в основном, вот на первом месте с большим отрывом, что пишут женщины, что женщине необходимо, чтобы ее любили, чтобы у нее был муж-мужчина, чтобы у нее была карьера, чтобы у нее там, чтобы у нее сложилось. И большинство женщин, вау, дамы, вы меня, конечно, вы меня потрясаете своим высоким, ну да, правильно, да. Стоп, Марина, да, и Света, Нахон. Это то, что выдают женщины во всех вопросах, что будем честными, в первую очередь женщине нужна красота, честная внешность, да, вот это все. Одежки встречают и так далее. И на самом деле понятно, что, ну, я сейчас пришла сказать, и что пастух пришел сказать, что вообще не имеет значения, ну, я прежде чем начать говорить, я очень внимательно посмотрела, как я там выгляжу. Никого не напугаю сегодня. И я уверена, что все, включая камеру, в какой-то момент тоже включили и посмотрели на себя, а я там как в этой камере выгляжу. Это нормальная женская такая часть быть женщиной. Как я там? Что у меня вот тут? А наш пасух продолжает и говорит, значит, мы шекера хэн вэ гэвэра йохи. Эвэля йохи. По-простому, простой перевод. Гевель, да, помните, что значит слово Гевель? Да, не все. Те, кто учились со мной в Куэлет, наверняка знают слово Гевель. Те, кто не учились в Куэлет, я вам расскажу. Гевель – это вот если вы сейчас возьмете и сделаете вот так на ручку, вот так вот на ручку, если вы сделаете, то вот это вот, вот это вот небольшое вот такое влажное, что от, у вас на руке, и вот то, что уже, вот уже испарилось, пока я говорила, посмотрите на это влажное у вас на руке, и оно вот уже испарилось, вот это вот называется эвель. То есть эвель бывает разный. То, что вот мы сейчас с вами сделали, это называется эвель пив. Это эвель, который от рта. Утром вы выходите, если на рассвете, то вы можете увидеть такую маленькую поземку. Это тоже эвель. Надо выйти рано, потому что эвель – это что-то, что очень быстро тает, очень быстро исчезает, очень быстро улетучивается. Это смысл эвель. Тут Лена написала «пар от пара». Это то, что написано в Кохелет. В Кохелет написано «Гевель Габалим». Вот это испарение испарений. То есть пар от пара, да, если там... Ну, это не наша тема, это не то, что здесь написано. Это когда мы Кохелет учили, там действительно особая форма. А здесь по-простому «Гевель». Вот, вот что-то такое, что как бы есть, но как бы максимально быстро испаряется, исчезает. То есть, скажем, сам... Я не знаю, как это хорошо перевести по-русски, Гевеля Йофи, но что красота, она похожа вот на это. Красота – это важно. Давайте так. Красота – это важно. Во-первых, но для этого нам нужно определиться, так же, как мы определились с формулировкой понятия ложь, нам нужно определиться с формулировкой понятия красота. Дымка – прекрасное слово, но я не думаю, что вот эта вот влажность – это дымка. Дымка в ней есть тоже эвель, но вот, вот, я, вот это вот само вот это быстро испаряющееся вот такое вот что-то влажноватенькое, очень быстро испаряющееся, это я не знаю, даже не пар. Пар намного более устойчивее, чем эвель. Эвель – это та часть пара, которая очень быстро испаряется. Ну да, наверное, самый честный перевод был бы, но все-таки не точный, что-то очень быстро исчезающее. Просто эвель – это физическое. Окей. И понятие красота по Торе – это понятие красота по Торе. Во-первых, красота – это важная вещь. Мы ее много раз встречаем. Скажем, про наших матерей Торы пишет, и по Торе, и по Тмаре, что они были красивы. Это значит важно. Если бы это было не важно, то бы это не писала. С другой стороны, Йона, когда идет вот это вот пророк, помните, эта история с китом, который там рыба его ела, рыба его выплевывала, он идет в город под названием Яфа, под названием Красота. И те, кто учил по Аграда, по Кабале эту книжку, то помнят, что Йона – это душа, а Яфа – это физический мир. То есть как бы красота – это некое общее название физического мира. Это что-то, что очень важно в физическом мире. Мы в мире, в котором красота важна. С точки зрения Торы, определение красоты, вообще, значит, одну секундочку, давайте до формулировки красоты. Про временность красоты, мне кажется, такая очевидная вещь, да, то есть совсем по пшату, совсем по-простому, извините, что я перепрыгнула, я просто подумала, что потом мне это будет вообще не к месту. А с точки зрения вот самого простого прощения псука, красота очень временная, красота исчезает. То есть девочка приходит в некий мир, девочка приходит в некую реальность, в которой ее красивенько одевают, и это правильно, в которой ей говорят, что она Елдахия Фабаган, что она самая вообще очаровательная, привлекательная, самая. Это правильно. Выпустить девочку в мир, в котором красота так ценится, без уверенности, что у нее эта красота есть, это жестоко. Это заставить ее справляться с какими-то очень тяжелыми испытаниями, и она ничего плохого нам не сделала, наша дочь, чтобы с ней такое сделать. С другой стороны, это такой тонкий лед, то есть, с одной стороны, женщина, девочка, я беру девочку для примера, это любая женщина, должна жить в состоянии, не сомневаясь, вне зависимости от возраста, вне зависимости от состояния, что она прекрасна, что с ней все хорошо. Мы находимся в мире, окруженный таким нарративом вот этой важности, красоты. Мы настолько завязаны на него, что еще и на это потратить жизнь было бы ужасно. С другой стороны, вот эта вот девочка, которая, да, она вот эти вот сравнения, у кого платье такое, кто красивенький, кто некрасивенький. И она начинает искренне верить, что красота – это прямо самое важное. Вот все эти женщины, которые писали на всех этих мировых опросах, что на самом деле там всякие реакции женщин. Ой, я такой, знаете, духовный, мы все духовные. Я не могу вам сказать, сколько раз я встречала что-нибудь типа, там вот там женщина, у нее там проблемы с мужем, а вы на нее посмотрите, какая она толстая. Конечно, у нее проблемы с мужем. А что она хотела? Растолстела так. То есть как будто женщины живут в мире, в котором у всех худых идеальный брак. Но было бы замечательно. Если бы все было так просто, было бы замечательно. Худая – идеальный брак, толстая – трудный брак. Значит, вся проблема похудеть. Вот это прекрасно. Мы же видим, что вообще все не так. Ну, все, кто знаком с каким-то количеством семей, точно 100% видели большое количество семей, где у толстых женщин все прекрасно, большое количество семей, где у худых женщин все хорошо. Это абсолютно явно не связано с внешностью. Как там получается в итоге? А девочка начинает жить в неком мире, где красота – это самое главное. Где самый большой комплимент, какая она ухожая. Где самая важная вещь, вот, что она худая. Где, когда ее хотят порадовать, и говорят, похудела, да? И это приятно. Ну, честно, приятно. Но когда никто не говорит, когда хочет нас порадовать, да, слушай, мне кажется, что у тебя какие-то такие новые духовные достижения. Вы когда-нибудь говорили женщине знакомой, чтобы ее порадовать, что, на ваш взгляд, у нее потрясающие новые духовные достижения? Да, вот Мирим говорила, молодец такой. Я подозреваю, что все-таки большинство из нас говорит, хорошо выглядишь, похудел, наверное. Да? Мы живем в такой реальности. И вот, не дай бог, если вот это вот тонкое равновесие отношения к красоте и осознание, насколько красота важна, и насколько все-таки это, ну, хорошая вещь, да, но не самое главное в жизни. И опять, я расскажу какую-то... какую-то историю, что я думаю, что у всех есть подобные. Но я была очень молодая, и меня она совершенно поразила. Я была очень молодая, познакомилась с женщиной слепой. И, в общем, это была совершенно история, которая меня... Там, я была молодая мама двух маленьких детей, и я помню, что эта история меня совершенно прямо потрясла. Женщина, она вот... Все ее истории про ее жизнь начинались, и каждое несколько слов возвращалось рефреном «Я была очень красивой». Это были первые слова, когда она рассказывала. Это было, ну, каждое несколько слов «Я была очень красивая». Была очень красивая. Вообще, она была очень красивая. Она вышла замуж за большого начальника. Она же была очень красивая и полагалась. И они очень хорошо жили. Она же была очень красивая. И она, ее семья, это были трудные годы. Это очень пожилая женщина. Это были какие-то послевоенные очень трудные годы. Но она не могла заниматься своей семьей или там волноваться о них, о своих родителях, о братьях, сестрах, о родственниках, делиться с ними какими-то там деньгами. Ей нужно было за собой ухаживать. Она же была очень красивая. Она очень резко, очень жестко обрубила все связи со всеми родственниками, потому что ей надо было этим заниматься. Она была очень красивая. Она, конечно, не могла рожать детей. Она же была очень красивая. Это бы использовала точку. Я не хочу, ну, в общем, короче, я, ну, потом ее муж умер, и она вдруг осознала себя там в 50, и 60 не было, когда это с ней произошло, 50 с небольшим, 60, абсолютно одной. И она так напугалась, что начала терять зрение. И врачи ничего не могли найти. То есть в наше время врачи бы сказали, что чистая психосоматика. У нее не было никакой реальной причины для слепоты. Я так понимаю, что она настолько не могла смириться с тем, что и жизнь у нее другая, и она сама не такая красивая. Ну и тоже, может быть, ей казалось, что если она будет очень больная, то ее пожалеет семья и простит. В общем, никто ее не пожалел, не простил. Она приехала в Израиль все еще в надежде, если вылечат. Здесь тоже не нашли ничего. Абсолютно здоровые глаза, которые абсолютно не видят. И вот это все с этим жутким рефреном, знаете, когда очень пожилой, слепой, абсолютно одинокий, совершенно вот такой человек с так сложившейся жизнью, вот этот вот постоянный жуткий какой-то рефрен «Я была очень красивая», это у меня в ушах звенело, да, «Эвель Айот», ну хорошо, ты была красивая, вот прошла эта твоя потрясающая красота, дальше что? Знаете, Мне кажется, вот чисто вот если говорить про красоту, мы сейчас перейдем к определению Торы, я сейчас не по определению говорю, просто субъективно. Вот на мой совершенно субъективный взгляд, мне кажется, очень красивыми или маленькие дети, или намного еще больше очень пожилые люди. Вот знаете, где-то есть, я где-то читала такую фразу, может, вы знаете, где это, не в Торе, это просто какая-то такая фраза, что в молодости у нас есть лицо, которое нам дает природа, а в старости у нас есть лицо, которое мы создали себе сами, которое мы написали сами. Вот эта красота пожилых людей, апропо хэн, вот этот свет, который идет от пожилых людей, вот эта потрясающесть, очевидность хорошего человека, которого можно встретить только в лицах пожилых людей, вот, по-моему, это необыкновенная красота. Я честно вам скажу, эта женщина, о которой я вам рассказывала, слепая была очень. Она, у нее было очень правильно построенное лицо, и она была очень некрасива. У нее было очень правильно построенное, капризное, злое лицо. Очень, прямо это было что-то... То есть в молодости это вообще было тяжело видеть. И поэтому про наших матерей, когда в Торе говорится красота, нам написано, что она была ифат хен, ифат тоа. У нее был и тоа, то есть все черты лица были, да, хорошо все построено, то есть она не была уродом, у нее не было там каких-то чего-то очень непохожего на человечка, как человек должен выглядеть, но она была ифат хен, у нее был вот этот свет, который от нее шел. Оно все вместе показывало хорошего человека, оно все вместе вот делало так, что вот эти все хорошие, правильные черты лица, они складывались во что-то, что у этого был свет, что на это хотелось смотреть. Отделению поры. Я знаю, что должна закончить, дать время для вопросов. Я сейчас быстренько закончу. А если мы возвращаемся к определению Торы, что значит красота? По определению Торы, красота – это что-то типа равновесия, это что-то типа порция. То есть очень большие, великолепные, огромные, большие глаза на очень маленьком лице все равно не будут красивы. Ну, или там, ну, понимаете, то есть можете представить себе любую непропорциональность, она никогда не будет красивой. То же самое, это красота, пропорциональность, это красота во всем. Вот этот вот Гевеля Йофи, красота, которая проходит, это если потерять пропорциональность в отношении к красоте. Если наше отношение к красоте пропорционально, разумно, вот тут важность красоты, вот тут не самое прямо главное. Но нету такого, что у всех красивых женщин идеально сложившаяся судьба, у всех некрасивых женщин вообще сплошная катастрофа. Есть же профессионально красивые женщины, у которых очень не сложилась судьба, и у которых сложилось это настолько очевидно, фактически, не то, от чего все зависит, хотя наверняка это подарок, и наверняка им в их жизни, тому мужчине, который их пара, по какой-то причине это действительно важно. То есть любая красота, она тоже субъективна, с чего мы начинали. Кто-то говорит красивее всего пустыня, кто-то говорит красивее всего море, кто-то говорит красивее всего горы, кто-то говорит на вкус, на цвет, неважно, на вид красоты. Помните, не знаю, помните, не помните, в моем детстве было сумасшедше красиво, чтобы человек был максимально смуглым. Все летом все время старались загорать. Это было прям... Он был в Москве, прям вот надо обязательно было приехать к сентябрю быть офигеть такой смуглый, а у меня кожа вообще не темнее, с каким солнцем. Я максимум могу какое-то время быть красным, потом опять все равно белым. Я прямо помню в юности, как это, ну как, ну, все красивые, смуглые, а я ужас такой белая. Это такая меняющаяся вещь, такая субъективная. С точки зрения Торы, все, где есть разумное равновесие, и с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней, с точки зрения отношения, это все равно будет очень важно и все равно будет красиво. Поэтому так в чем же вот это вот Гевеля Йофи? В чем же вот эта вот недолговечность, если это про пропорцию? Недолговечность в том, что в любом случае это не самое главное. Это все равно не самое важное. А что самое важное? Иша и Рат Ашем. Если женщина выстраивает свои отношения с Всевышним, в разумной форме, не как она себе это фантазирует, не как она себе представляет какие-то у нее страшные фантазии, там, я не знаю, аскезы или каких-то таких вещей, а вот действительно, что от нее хочет Всевышний, что важно в ее жизни в глазах Всевышнего, и тетгалаль. Ей Всевышний будет восхищаться, и иллюзии будут восхищаться, и это вот действительно будет красиво. Окей, дамы, извините, не 10 минут, но все-таки 7 я на вопросы оставила. Давайте.
У нас Мирьям тянет руку. Спасибо вам большое. Мирьям, сейчас я вам включу микрофон. Мирьям, мы слушаем вас. Фельдман.
Лена.
Давайте Ирину тогда включим. Сейчас. Ирина, говорите.
Да, да, спасибо. Я поздновато включила, к сожалению. Вот последняя фраза меня и натолкнула на вопрос. Выстраивать свои отношения со Всевышним, как женщина, вот, да? Как это, с этого момента поподробнее? А вот как... Да, вот мы иногда задаем вопросы, спрашиваем рабанит, спрашиваем ребе, вот а как мне это, а как мне то, а вот может действительно напрямую. А как знать, как понять, как узнать, что тебя хочет именно от тебя, как от женщины, что тебе, в чем здесь может быть, на что обратить внимание, на что акцент. Вот как это понять?
Ирина, во-первых, спасибо, замечательный вопрос. Как раз, когда вы спрашиваете рабы или когда вы спрашиваете рабанит, в этом смысл вопроса. Ну, как знать, что от меня хочет Всевышний? Во всяком случае, это то, как раб воспринимает любой ваш вопрос. Ну, раб понимает, что вы интересуетесь не его личным мнением, а тем, как, что от вас хочет Всевышний, как это написано в Торе. И это действительно очень трудно на одной ноге, но большинство уроков этого курса были про это. И мы говорили о том, что Всевышний очень ценит нашу вот и будничную работу, ежедневную, какими глубокими смыслами мы можем наполнять нашу ежедневную женскую работу, как она важна и как она, да, и как насколько она на самом деле делает тонкие духовные вещи. И не нужно ничего особенного. Ну, какие-то базисы, да, Шаббат, да, самый главный мицвот, хесед, помочь людям, быть хорошим человеком, у нас не подлинничать, не сплетничать. Ну, всякие вот такие базисные вещи. И то, что им идея красоты, это каждый человек, он в чем-то видит вот свою красоту. Если вам прямо очень хочется в чем-то устражить, нет проблемы. Но в основном Рамбам говорит, и все об этом говорят, нужно идти на золотую середину. Не устражать, не ударяться в какие-то крайности. А помнить, что самое важное, что ценит Всевышний, даже больше отношения между человеком, Богом, это отношения между человеком с другими людьми. Все вот самые вот... Ой, получается, Тора на одной ноге. Ну, как вы знаете, правильный ответ. Иди учись. Ну, вот, на самом деле, у меня ощущение, что вот весь этот курс, он был вот ответ на, попытка ответа на ваш вопрос. Да, есть еще?
Пришел вопрос в чат, да. От Прасковья спрашивает, если хен это ложь, то как же тогда с хен, который излучает рабаним?
Я, видимо, была не очень понятна. Идея того, что я пыталась сказать, это что хен – это ложь, потому что не всегда то, что излучают люди, это 100% будет вот так работать. У человека есть свет Всевышнего, он его излучает. У человека нет света Всевышнего, он его не излучает. Может быть, что рабаним излучает свет, может быть, рабаним, который ничего не излучает. Может быть, очень маленький человек, а он излучает вообще за ним, за Гитлером эти кино, эти кадры, он там что-то тяв-тяв-тяв, нельзя понять слова, а люди за ним, как и современники говорили, что от него просто что-то такое шло, невозможно было противостоять. Где-то, то есть есть люди, мы живем в мире, в котором хен может быть и настоящим, И хен, может быть, что вот эти какие-то маленькие капли, которые человек попал, а он настолько умеет их, извините, фигачить просто в толпу, что в этом смысл шейр, в этом смысл понятия ложь. Нельзя, хочется ему верить, и прям видишь его свет, нельзя быть уверенным, что этот свет он действительно настоящий. Очень много примеров из современной жизни можно привести, не уверена, что просто это правильно. Огромное количество людей, которые люди уверены, что они просто, не знаю, замечательно идут за ними, а на самом деле человек услышит. Какие-то папы. Есть еще?
Да, спасибо вам большое за ответ. Это, может быть, можно добавить, это вот красота не внешняя, а вот это вот внутренняя красота. Бывает же человек абсолютно уродливый снаружи, но изнутри какой-то свет необыкновенный. Таким потоком, такой лавиной тебя накрывает. Руку тянет это здесь хрен. Еще одна женщина. Да.
Давайте последний вопрос. Угу.
Я включила микрофон, женщина еще тянула.
Здравствуйте. У меня на самом деле нет вопросов. Я хотела вам рассказать свою историю. Я попала на ваш урок 5 недель назад абсолютно случайно. Я перепутала время с уроком Рабанит Хавы Куперман. И так меня подхватили ваши уроки, что каждую неделю я нахожу для себя ответ. То есть настолько актуально, просто невероятно. Да. В общем, я всегда сказала.
Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Это классно вообще.
Это невероятно, понимаете?
Не, классно, что вы поделились. Да, ну, очень приятно, спасибо.